услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Судей. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей, но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им. Скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так делали, они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но коль скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и от стропотного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал он: «За то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля. Станут ли они держаться пути Господне и ходить по нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Господь народы сии, и не их знал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса». Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Марка. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог бы ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны небесные». Поскольку немногие знают, что такое искушение, позвольте это кратко здесь объяснить. Злые духи всегда сражаются только против того, что человек любит. И чем более сильно он этот любит, тем более яростно Они ведут битву. Злые гении сражаются против того, что относится к расположению к добру. А злые духи сражаются против того, что относится к расположению к истине. Как только они обнаруживают даже малейшее из того, что человек любит, или улавливают и, так сказать, чуют то, что приятно и дорого ему, они тотчас на это нападают и пытаются это уничтожить. Таким образом, и всего человека, поскольку жизнь человека состоит в любви его. При этом они не ведут битву только рассуждениями против добра и истины, ибо такие битвы ни к чему не приводят, поскольку если бы они были побеждены 1000 раз, они все равно упорствовали бы, так как рассуждения против добра и истины никогда не могут исчерпаться. Но они извращают добро и истины и воспламеняют огнем некоторого вожделения и убеждения так, чтобы человек думал не иначе, чем что он пребывает в подобном вожделении и убеждении. В то же время они воспламеняют их удовольствием, которое они крадут из удовольствия человека в чем-то еще, и таким образом вероломно заражают и наваждают его. Они делают все это настолько умело, переводя его от одного предмета к другому, что если бы Господь не помогал ему, человек никогда бы не узнал, что это действительно так. Они действуют подобным способом против расположения к истине, которое составляет совесть. Как только они постигают что-либо, составляющее совесть, какого бы то ни было рода, они формируют расположение из ложности и слабости в человеке, и через это затемняют свет истины, и таким образом извращают его. Или же они вызывают тревогу и мучат его. Кроме того, они прочно фиксируют его мысли на одном предмете и наполняют эти мысли иллюзиями, в то же время втайне примешивая вожделение в эти иллюзии. Кроме того, они используют бесчисленное множество других уловок, которые не могут быть описаны, поскольку их невозможно понять. Это лишь некоторые из способов, и только самые общие, через которые они могут добраться до совести человека, ибо это больше всего доставляет им удовольствие в уничтожении. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова.
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Thank you. Во имя Господа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Как только они постигают что-либо составляющее совесть, какого бы это ни было рода, они формируют расположение изложностей и слабостей в человеке, и через это затемняют свет истины, и таким образом извращают его, или же они вызывают тревогу и мучат его. Сегодня я хочу продолжить разговор об искушениях человеческих, который я начал в проповеди «Спасение посредством искушений» несколько недель тому назад. Сегодня я попробую изложить механизмы, посредством которых злые духи навождают человека и ввергают его в искушение. Если вы вспомните, то тогда было показано, что искушения начинаются лишь у вступающих во второе состояние своей жизни, или же в состояние преобразования, когда человек начинает осознавать, что именно есть греховным, и более еще, когда он начинает различать из познаний, озаимствованных в Священном Писании, между разновидностями греховными, исследует наличие подобного в себе и делает попытки устранить в себе похотение оного. Именно в этом состоянии у человека и начинает появляться подлинная совесть, ибо до этого у него или же не было совести вообще как таковой, или же была лишь видимость совести, основанная более на воспитанном чувстве стыда и боязни за свою репутацию. Дело здесь в том, что и человек неверующий может чувствовать внутреннее стеснение, когда поступает против того, что он называет своими принципами. Но он тогда страдает не потому, что вынужден поступать против добра, но потому, что он должен поступать против своего собственного. Ибо он уважает те принципы, против которых вынужден поступать не потому, что они хороши сами по себе, но потому, что он строит на них чувство собственного достоинства, самоуважения и самоутверждения, которое он и теряет, когда под давлением обстоятельств вынужден поступать против этих принципов, принятых им за основу собственных амбиций и своих внутренних перед собой и перед миром претензий. Люди мирские такие принципы в себе и такую борьбу в себе за эти принципы тоже называют совестью, а страдания, испытываемые при этом, угрызениями совести. Но на самом деле все это построено и круто замешано именно на человеческой собе. И в такого разного рода искушениях в кавычках страдает вовсе не духовное добро в человеке, и не принципа какой-либо веры, но утесняется именно соб человеческое, что и вызывает в человеке мирском огромное внутреннее страдание. Но эти страдания отнюдь не являются тем очистительным катарсисом, в горниле которого человек обретает спасение и избавление от духовного зла жизни своей. Человек плотский, даже пребывающий в той или иной разновидности мертвого культа, которое он тогда называет своей религией, или, если он даже во внешних своих убеждениях не признает Творца своими духовными принципами, понимая здесь под духовным некие расплывчатые общечеловеческие ценности, человек такой не может иметь наваждений духовных и подлинных искушений в принципе. а лишь притеснение и страдание особи своей в этих принципах. Каковые утеснения и мучения он также называет часто словом искушения, на которое с подлинными искушениями имеют не более общего, чем интеллигентская духовность вроде регулярных походов в театр и на художественные выставки, имеет с истинной подлинной духовностью. Потому что среди часто это можно услышать. Выступает какая-нибудь интеллигентная дама по телевизору, говорит, вот у них нет подлинной духовности, у нас подлинная духовность. Вот мы ходим в театры, мы ходим на выставки. Но она за духовность принимает эстетику, то есть эстетическое наслаждение, которое она получает от всех этих прекрасных вещей. И за свою совесть она понимает некие принципы, впитанные ей в детстве, и на которых она утвердилась в своем, скажем так, внутреннем самоуважении. И когда обстоятельствами эти принципы начинают в ней ломаться, когда обстоятельства жизни заставляют, скажем, человека поступать против них, сначала такой человек очень мучится. Он проходит через тяжкие чувства потери уважения к себе, ощущение, так сказать, что вот он какой, не удержался, не устоял. Но потом, когда его ломает, и он от них избавляется, и начинает жить вообще без всяких принципов, руководствуясь чисто хватательным инстинктом и сиюминутной выгодой, он становится в тысячу раз счастливее, чем был раньше, потому что он наконец разорвал внешние цепи, стягивающие его, которые он ненавидел. И он теперь может жить исключительно жизнью своей соби, то есть счастьем ее немедленного удовлетворения. И такие люди, которые разорвали, которым внешние обстоятельства разорвали их внешние цепи, они становятся, вот про них говорят, совершенно бессовестные. Но у них совести никогда и не было. Они превращаются в людей, которые в состоянии украсть, ограбить, предать самого близкого, самого лучшего друга, родственника, если им это будет выгодно. И они не чувствуют стеснения. Они по-своему даже внутренне счастливы, потому что они живут в полном согласии со своей царствующей в них любовью. А именно любовью соби и любовью к мирскому, которую они затем уже совершенно свободно удовлетворяют. Поэтому, когда человек духовный, бывают такие случаи, сломлен искушениями, он после этого страдает, кается и стремится вернуться к добру, если в нем после искушений остается еще любовь к истине. Человек же мирской после так называемого искушения, когда его принципы сломлены, наоборот, чувствует только радость внутреннего освобождения от сдерживавших его и мучивших его до этого тормозов. Вот в этом и заключается разница между человеком, который вынужден был поступить против своей совести, которая в нем есть, и человеком мирским, у которого было подобие совести. Потому что один радуется избавлению от него и ходит и всем рассказывает, что вот, мол, я избавился от этой химеры совести, я наконец счастлив и живу по рациональным принципам и в полном согласии с жизнью, с реальностью, с обстоятельствами. А другой, даже если его сломили искушения, он все равно ходит, страдает и мечтает, что, может быть, Господь ему когда-нибудь поможет вернуться, восстановиться, пройти покаяние и избавиться от того зла, которое его увлекло за собой. И такой человек в себе носит все еще ущемленную, но вот эту духовную, внутреннюю свободу, стремление опять вернуться к Царству Господнему, внутреннюю любовь жизни своей к добру и ненависть ко злу. Но человек мирской, как я покажу позже, никогда не в состоянии выйти в подлинное искушение. И то, что он называет своими искушениями, на самом деле является лишь утеснением его любви соби, которую по воспитанию или по какому иному поводу он поместил в некие абстрактные принципы. Подобного рода людей небесное учение называет людьми полностью плотскими или же мертвыми духовно. И о них оно говорит – что мертвые люди редко ощущают духовное страдание и тревогу, потому что они уже не являются людьми, хотя и считают себя людьми более других, ибо они не больше животных знают о духовном и небесном, или же о вечной жизни. Подобно животным, они устремляют взоры вниз, к земному, или вовне, к мирскому. Они почитают только свою сопь и потакают своим наклонностям и чувствам при полном согласии рассудка. Будучи мертвыми, они не выдержали бы никакой духовной борьбы или искушения, подвергаясь им. Они бы пали бы под их тяжестью и еще более прокляли бы себя и глубже ввергли бы себя в адские мучения. Вот почему они избавляются от этого до прихода в другую жизнь, где они уже не могут умереть в результате искушения или страдания. И там они испытывают тяжелейшие страдания. Для того, чтобы человек начал подвергаться подлинным искушениям, у него должна предварительно образоваться хоть какая-нибудь внутренняя духовная жизнь, основанная хоть на какой-нибудь внутренней духовной любви к истинному и благому. Когда говорится о духовной жизни, имеется в виду, что мы, как люди падшего человечества, рождаемся уже духовно мертвыми. Нет, многие испытывают иллюзию, скажем, из принадлежащих к церквам, что если они родились в церкви, то они родились, так сказать, не только телесно, но они родились внутренне и духовно, и что они живые духовно. Но на самом деле это иллюзия, заблуждение. Человек через церковь современную лишь имеет возможность получить второе рождение и обрести внутреннюю духовную жизнь. Но это он может получить только путем преобразования и возрождения, одним из этапов которого являются искушения. Потому что только в искушениях определяется, было ли в человеке хоть искра вот этой вот внутренней жизни, удалось ли ее привить Господу в процессе его, скажем так, роста, обучения, или же он родился духовно мертвым. И хотя Господь никогда не закрывает никому пути к возрождению, и нет предопределения, но тем не менее все мы должны понимать, что мы всегда от самого начала нуждаемся в преобразовании и в возрождении. Просто по отношению к злым и к добрым по-разному проходят эти процессы. Ибо пока в человеке не образована духовная жизнь, он не может умереть, ибо он мертв изначально. Жизнь же эта у человека может быть образована лишь посредством создания в нем восприемника этой жизни или же новой воли, которая в нем образуется из субстанции органических Господнего благолюбия в его рассудочной части, где последними началами этих субстанций служат истины жизни, заимствуемые им из Господнего Слова. Тут надо помнить, что благолюбие присутствует во всяком человеке от рождения Господня, но оно присутствует в тех формах его органических, которые не принадлежат собственно ему в нем. Для того, чтобы благолюбие проросло в его личность, должна образоваться новая воля. Поэтому если у человека нет доступа к каким-либо истинам, он не может, скажем так, образовать в себе эту новую волю и не может быть спасенным. Именно поэтому Господь заботится, чтобы для всякого человека посредством хоть какой-нибудь религии, но присутствовал набор истин, посредством которых он может войти в небеса. То есть поэтому существует бесконечное разнообразие, множество религий, а в каждой религии множество сект, направлений и так далее. Потому что это приспособление вот этих вот истин, создание таких истин, которые бы могли послужить именно у этого человека для образования новой воли. Потому что чужие истины не могут послужить для образования воли в человеке, как бы они ни были могущие и прекрасны самы по себе. И более того, истины и знание – это отнюдь не одно и то же. Когда слово говорит «истины», оно имеет в виду вовсе не то, что люди часто думают, потому что они под истинами принимают просто познание памяти. Когда они слышат, что истины возрождают, они думают, что они возрождаются только потому, что они в своей памяти складировали какие-нибудь познания из Божественного Слова. Но человека возрождают не истины вообще, а только истины жизни. Истины же жизни отличаются от простых познаний памяти у человека тем, что в них заключено определенного рода внутреннее духовное стремление к добру. То есть человек не просто знает, что такое хорошо и что такое плохо, но он, побуждаем этим знанием, к пресечению того, что плохо в себе, и к творению того, что хорошо. Именно этим и отличается мертвый культ от живой веры, потому что во всем остальном они могут быть часто совершенно неотличимы друг от друга, даже для самого человека. И именно с появлением такого побуждения человека и можно назвать верующим и имеющим в себе хоть какую-то религию, а не просто принадлежащим к какому-нибудь культу. Неважно, относится ли это к буддизму, мусульманству, христианству вообще или даже к самой новой Господней Церкви. Ибо в каждой религиозной системе, без исключений, есть люди верующие и религиозные, идущие по дороге спасения, и последователи различных форм мертвого культа, то есть люди духовно мертвые, вне зависимости от того, сколь верны и божественны исповедуемые ими истины сами по себе. Поэтому предмет духовных искушений или же совесть у человека появляется лишь тогда, когда в нем рождаются из органических субстанций Господнего благолюбия подлинные, органические, телесные восприемники, побуждение к добротворению, или же внутренние религиозные стремления к конкретному действию. Ибо, согласно Писанию, совесть образуется у человека религией, в которой он находится, согласно внутреннему принятию ее. Совесть у человека церкви образуется посредством истин веры из слова, или же посредством учения из слова, согласно их приятию в сердце. Ибо когда человек знает истины веры и на свой лад понимает их, а потом хочет и исполняет, тогда у него и создается совесть. В истинной совести находится сама духовная жизнь человека, ибо в ней его вера связана с благолюбием. Поэтому для таких людей поступать по совести значит поступать из своей духовной жизни, а поступать против совести значит поступать против своей духовной жизни. Отсюда происходит то, что, поступая по совести, они находятся в умиротворении и внутреннем блаженстве. Поступая же против нее, испытывают беспокойство и скорбь. Эта скорбь называется угрызениями совести. По сути, отсюда видно, что совесть – это, собственно, и есть духовная жизнь у человека церкви. По этой причине угрызения совести, чувствуемые человеком как острая боль, практически часто превосходящая даже телесную, в отличие от простотеоретических размышлений о добре и зле, которым часто склонны предаваться на досуге люди образованные, вроде различного типа богоискателей. Но более того, наличие мук совести также является и внутренним свидетельством того, что духовная жизнь – это не просто некая абстракция и фигура ума, но что это реальная, что это подлинная внутренняя реальность, наполненная конкретным органическим и субстанциональным содержанием, имеющим, так сказать, свои формы в нашем организме. Ибо, как говорит об этом небесное учение, истина состоит в том, что человек управляется Господом через духов и ангелов. Когда начинают господствовать злые духи, ангелы направляют усилия на то, чтобы отводить зло и ложь. Поэтому возникает борьба. Человек начинает чувствовать эту борьбу через постижение, внушение и совесть. По этим ощущениям, а также по искушениям, человек мог бы ясно видеть, что с ним пребывают духи и ангелы, если бы он не был погружен в плотское так глубоко, что не верил ни во что сказанное о духах и ангелах. Такие люди, даже если бы испытывали такую борьбу сотни раз, все равно назвали бы ее иллюзией и результатами некоторого психологического расстройства. Мне дано было почти постоянно в течение нескольких лет тысячи раз испытывать такие битвы и ощущать их живым опытом, а также знать, кто были эти духи и ангелы, откуда они являлись, когда приходили и когда уходили, а также и разговаривать с ними. Из этого следует, что все это не просто внутренняя жизнь наших личных психологических ощущений, но что это жизнь в нас целого, независимого от нашего сознания мира, наполненного разного рода населяющего его существами и личностями, присутствие которых мы чувствуем как господствующие, неконтролируемые нами побуждения, желания и стремления, как мысли и озарения, приходящие из ниоткуда. И поэтому при должном внимании в себе, в анализе происходящего, могущим служить неопровержимым доказательством существования внутри нас и независимо от нас, мира вне пространства и вне времени, мира чувств и внутренних состояний, который через нас связан с пространствами и временами, но от них отделен совершенно раздельной степенью. Мира, который в Слове Господнем называется миром духов и ангелов, или же мира духовного. Это мир вовсе не той внутренней, субъективной вселенной, о которой так любят порассуждать атеисты, говоря, что под каждой могильной плитой лежит целая вселенная. Ибо если бы мы были создателями такой вселенной внутри себя, то мы с неизбежностью должны были бы нести в себе абсолютную основу бытия, потому что без абсолютной основы не может существовать ничто, все должно стоять на своем фундаменте. А этой основы в нас нет с очевидностью, и мы были бы безраздельными господами этого созданного нами мира. Мы же с очевидностью лишь подчиненными субъектами этой внутренней реальности, которая с очевидностью управляет нами, а вовсе не наоборот, что для человека становится особенно наглядным именно в искушениях, когда он совершенно отчаивается победить раздирающие его страсти своей собственной силой воли, на своем собственном опыте убеждаясь, что для господствующим в нем похоти он есть лишь жалкая и беспомощная марионетка. Если человек в процессе искушений своих начинает внимательно наблюдать и анализировать происходящее, а не просто безоглядно позволяет потоку уносить себя в пучины поохотствования, то он всегда может отметить те механизмы, посредством которых различного рода сущности, наполняющие его сознание, ведут в нем борьбу между собою и добиваются нужных им результатов. Тут человек на собственном горьком опыте может вполне практически убедиться в том, что похоти жизни в нем – это не просто личные движения психики, которыми он может управлять с той же легкостью, как и своими внешними телодвижениями, но что это исключительные по своей настойчивости и злобности действия, направленные на разрушение в нем всего того, что он уже научился любить и желать из Господнего Слова. И что действия эти обладают всеми очевидными признаками злой воли и предумышленной целенаправленности. И постичь основы развлечения духов на собственном опыте общения с этими злобными хищниками и разорителями. Ибо, согласно Писанию, каково коварство адских духов видно из их ужасающих ухищрений, которые столь многочисленны, что одно исчисление их наполнило бы книгу, а описание потребовало бы несколько томов. Эти ухищрения почти все неведомы в мире. Безусловно, люди совершенно плотские и не верящие ничему духовному вряд ли вынесли бы из этой битвы подобного рода внутренние доказательства существования мира духовного и его основы, абсолютного бытия Творца. Ибо они, даже если бы испытывали такую борьбу сотни раз, все равно назвали бы ее иллюзией и результатом некоторого психологического расстройства. Но им и не дано ее испытать, ибо в них отсутствует то, вокруг чего такая борьба разгорается, а именно подлинно внутреннее религиозное чувство и подлинная внутренняя духовная совесть. Для них совестью остаются именно их вот эти заимствованные внешние принципы. А борьбой духовной остается борьба за свои внешние амбиции. Когда они это понимают с полной ясностью, убеждаются, что без этих внешних амбиций им жить легче, они для себя и подтверждают, что никакой совести нет, а есть только человеческие заблуждения, которые им навязали, так сказать, тупые предки. И вот когда они от них избавились, они зажили полной чистой и настоящей жизнью. На этом был помешан и философы 19 века, и особенно 20-х, которые заявляли от избавления, скажем так, заблуждений прошлого, от отбрасывания химеры совести. Вот оно. То есть, когда у человека нет подлинной совести, он и не может увидеть, что подлинная совесть на самом деле в человеке восходит к вечности, к самому Господу. И враги этой совести нематериальны, конкретные присутствуют в его собственной психике. Но вот для людей, вступивших в пределы религиозного мироощущения, внутренний анализ, наблюдение за подобного рода борьбой, если они ее проходят с честью, служит дополнительным подтверждением и доказательством истинности утверждений Писания об особенностях мира духовного и о его способах присутствия в человеке. Тут наличествует, безусловно, некая странность, ибо люди, соприкоснувшиеся с верой, которым уже и не требуется для вступления в религиозные пределы непременное доказательство бытия Божия и наличия вечной жизни в духовной реальности, получают, тем не менее, эти подтверждения все более и более. Люди же, которым кажется, что они были бы непременно важны им, подтверждения эти, чтобы убедить их вступить в пределы веры, их не могут получить внутри себя по определению. Но тут нет парадокса, если вспомнить, что Господь никогда не действует против свободы воли в человеке, потому что действовать против свободы воли и убедить человека принять добро не по собственному добровольному решению, а по воздействию каких-либо доказательств, внешних или внутренних, было бы нарушение его свободы воли. Пока же в человеке находится зло, от которого он добровольно по своей воле не отказался, а которого он лишь сдерживает для того, чтобы получить внешние какие-то, скажем, блага, человек не может пребывать в спасении, потому что спасение, как мы знаем, есть избавление от внутренней любви ко злу. совершенное по убеждениям и внутренним стремлениям к божественному благу. Именно поэтому нет знамений, нет доказательств, а чудеса и знамения отдаются только людям совершенно внешним, которым они не могут повредить внутренне. Вот это и парадокс, но на самом деле это не парадокс, потому что внешним людям нарушение свободы воли почти безвредно, потому что у них нет вот этих внутренних начал, которые они могли бы профанировать. А людям, у которых есть внутреннее начало, нужны не внешние, а внутренние свидетельства, то есть свидетельства своей собственной совести, внутреннее стяжание любви к добру, которое подкрепляется их свободным выбором, и их отчаянной борьбой против этого выбора, которое в них совершают злые духи и демоны. То есть человек, получивший совесть, должен отстоять ее в борьбе в искушениях. И хотя в этой борьбе с ним всегда пребывает Господь и борется за него, в нем и с ним, но окончательный выбор разрешить Господу совершить эту победу в себе должен сам человек. И если он этого не сделает, то в нем никогда божественное благо не сможет быть закреплено и стать частью его личного существования. Из сказанного выше видно, что основным предметом атаки злых духов в человеке является жизнь его совести. Как говорит об этом Писание, злые духи действуют против расположения к истине, которая составляет совесть. Как только они постигают что-либо составляющее совесть, какого бы это ни было рода, они формируют расположение изложенности и слабости в человеке. И через это затемняют свет истины и таким образом извращают его. Или же они вызывают тревогу и мучат его. Кроме того, они прочно фиксируют его мысли на одном предмете и наполняют эти мысли иллюзиями, в то же время втайне примешивая вожделение в эти иллюзии. Отсюда видно, что для достижения успеха в человеке демонам нужно сосредоточить внимание человека на каком-либо предмете, связанном с какой-либо похотью, противоположной убеждениям его совести. Для примера здесь можно взять чувственное удовольствие, которое человек получает, скажем, вне супружества. То есть, когда человек живет в супружестве, он безопасен. Просто втиснуть похоть в его жизнь супружества невозможно. Значит, надо сосредоточить это на каком-то внешнем предмете. И в зависимости от каких-то внутренних слабостей человека, этот предмет выбирается злыми духами. И мысли человека, помимо его сознания, начинают к этому предмету постоянно как бы привязываться. Если понаблюдать за собой в этом состоянии, то совершенно видно, что вот ты как бы хочешь сосредоточиться на каком-то деле, сосредоточиться на чем-то, а твои мысли постоянно как бы вот, ну, прессуют, их давят сосредотачиваться на этом предмете. Это особенно становится очевидно, когда человек с этим пытается бороться, потому что он прикладывает все усилия, но он как муравей, попавший в яму к муравьиному льву. Чем больше он карабкается, тем стремительнее песок сходит вниз и его тащит вниз, к раскрытой пасти. Вот это является свидетельством того, что в нас действуют предумышленные злые демоны, и что мы не в состоянии контролировать их, что они гораздо сильнее и гораздо, скажем так, искуснее нас в этом вопросе, потому что мы не умеем управлять своим внутренним миром, а они, проведя тысячелетия в мире духовном, совершенно научились управлять внутренними духовными движениями, что они и используют, скажем так, подчиняя наше внимание в себе и привязывая его к какому-либо предмету. При этом они распаляют человека фантазиями, связанными с этой похотью, и имеющими мало отношения к реальности. Тут тоже можно привязать похоти, Потому что то, что называется сексуальными фантазиями, фантазиями похоти, они, скажем так, обещают человека какие-то бездны, там, сады Семирамиды удовольствия. Но когда человек совершает сам акт, скажем, похоти, на который его подбивают, он с отвращением убеждается, что на самом деле ничего нет. Если ж, в общем-то, минимальное, так сказать, удовольствие чисто такого плотского характера, и что все эти фантазии так и остались лишь ложью. Вот тут важно понимать, что когда человек привязывает человека к какой-нибудь похоти, он всегда это делает, обещая ему то, чего там на самом деле нет. Обещая ему то, чего он никогда не получит посредством реализации этой похоти. Очень эффективный способ борьбы с такого рода привязкой – это промоделировать ситуацию, то есть не сосредотачиваться на самом акте совершения похоти, а промоделировать всю ситуацию – начало, развитие, выход из нее, последствия, придумать по реальности, вот что из этого получится, посмотреть, как жизнь пойдет дальше, во что она превратится. Проанализировать сам момент, посмотреть вот по личному опыту, какие при этом получаются ощущения. И сразу будет видно, вот когда ты смоделируешь ситуацию, максимально приближенную к реальности, как фантазии начинают развеиваться. То есть ты четко видишь, что это фантазии, и что эти фантазии навеяны кем-то снаружи, что они не имеют с твоей внутренней реальностью совершенно ничего общего. Чтобы победить любовь новой жизни в человеке, демонам нужно ее в человеке извратить, привязав естественное удовольствие его сознания к действиям похоти. Потому что, как мы знаем, в человеке злы и греховны не сами естественные удовольствия, связанные с сенсорикой, связанные с его, скажем так, ощущениями плотскими и телесными, а злы именно удовольствия похоти, которые человек получает через них. И суть заключается в том, что демонам нужно взять естественное удовольствие и привязать их к неестественным внутренним, скажем так, к неестественным внутренним субстанциональностям. Почему? Потому что Господь, который создал все, Он не создавал зла, и, соответственно, Он не создавал удовольствий зла. У зла не может быть удовольствий, созданных изначально. К злу могут быть привязаны только извращенные удовольствия добра, созданные изначально для совершенно других субстанциональных форм действий и образов. Демоны для этого извращают добро и истины и воспламеняют огнем некоторого вожделения и убеждения так, чтобы человек думал не иначе, чем что он пребывает в подобном вожделении и убеждении. В то же время они воспламеняют их удовольствием, которое они крадут из удовольствия человека в чем-то еще, и таким образом вероломно зарождают и насаждают его. Опять же повторюсь, красть они должны, потому что в зле нет удовольствия, кроме похоти творения зла, что свойственно только демонам от головы и до пят. То есть, когда человек совершает тут какое-нибудь зло, совершает что-нибудь греховное, он редко испытывает чистое удовольствие от творения зла. Вот у демонов в аду у них нет того, вот этих вот удовольствий, связанных именно с телесной сенсорикой. Поэтому они, допустим, не могут получать удовольствие от прелюбодеяния, от кражи, от обмана в виде тех наград, которые приобретает человек. Потому что человек в основном совершает здесь грех для получения мирского, телесного удовольствия. Он лжет для того, чтобы получить какие-нибудь преимущества, завладеть чьим-то имуществом. Он крадет из этого имущества. Но когда человек теряет все природное и превращается в демона, в нем уже нет возможности приобретать с помощью обмана что-нибудь. Например, в том мысли, в мире вору не имеет смысла красть. Там Господь все и так дает духам для жизни. Но, и вот это есть фраза в небесном учении веры, что вору, который вырос в воровстве, когда он попадает в тот мир, ему уже красть не нужно, ему все равно гораздо приятнее украсть одну золотую монету, чем 10 получить в подарок. То есть монеты там ему не нужны, но он уже вошел в само удовольствие зла. Он испытывает удовольствие от творения зла, что есть совершенно противоестественным. И она не может быть связана с естественной природной сенсорикой. Она может быть только связана с какими-то внутренними духовными извращениями. Пока же человек в мире, пока он не превратился в демона зла, во что его пытаются превратить адские духи, его можно заставить творить зло пока исключительно из последующих удовольствий. То есть удовольствие украденных в человеке от естественных, легальных, правильных наслаждений. Когда, скажем, человек пользуется его любовью к семье, и ради этого заставляют красть и присваивать чужое имущество, чтобы там, я знаю, построить семье там дом, чтобы детям дать образование, чтобы направить их там в какой-нибудь университет заграничный. Многие чиновники оправдываются тем, что вот, мол, я уже старый, мне уже ничего не нужно. А зачем ты продолжаешь это делать? Ну как зачем? Вот детям нужно, вот я ради о семье забочусь, о жене, о будущем своих детей, внуков. То есть берут хорошую вроде бы привязанность, привязанность к семье, к детям, внукам, и привязывают ко злу и заставляют через это человека творить греховное. Пока он еще не вошел в любовь ко злу ради самого зла. Вот тогда для него уже не будет иметь значения, скажем так, телесная выгода. Он будет творить зло, невзирая на то, есть ему от этого выгода или нет. Вот есть такие негодяи в мире, маньяки, которые творят зло только ради того, чтобы творить зло, чтобы почувствовать вот это наслаждение от делания людям пакости. Но пока человек не пришел к такому состоянию, духи вынуждены пользоваться его естественной привязанностью. И поэтому, борясь с этим, нужно их как бы разделять. Нужно смотреть, какую естественную привязанность у тебя уводят, и стараться возвратить ее на место. То есть разорвать вот эту внутреннюю связь, привязывание ее к какой-либо похоти. А как оно привязывали, мы говорили чуть-чуть раньше. То есть через фантазии, через постоянное привязывание твоего внимания к какому-нибудь предмету и наваждение его фантазиями. То есть, разрушая фантазии, мы возвращаем это, получаем, вернее, возможность легче вернуть это к естественному состоянию, свое украденное удовольствие. Но для того, опять же, подчеркиваю, чтобы все это делать, нужно уметь ориентироваться и разбираться в своей внутренней реальности. Нужно уметь руководить владеющими тобой ощущениями, желаниями, страстями и стремлениями. Поэтому человеку очень полезно, очень нужно исследовать свой внутренний мир. Уметь быть не только экстравертом, который как вагон-паровоз сзади толкают его все внутренние чувства и похоти, а он только бежит, куда его толкнули, но уметь войти в себя, проанализировать свое внутреннее. Вот, например, на этом строилась вся буддийская психология. Человек должен войти в свое внутреннее мироощущение и через него постичь то, что происходит в нем самом. То есть не просто стоять спиной к процессам, происходящим внутри себя, а уметь отвернуться и заглянуть внутренними глазами внутрь. Проанализировать все, что в нем происходит, и делать различения, как хирург, разрезающий, скажем, тело больного, уметь оперировать внутренние слои своего сознания. Здесь, кроме перечисленного, помогает также отслеживание перемещения этих отснятых удовольствий. То есть, вот приведу еще один пример. Когда человек приходит к истине, сначала он руководим чистой любовью к познанию. Вот он пытается познавать истинное слово, потому что он движим любовью к истине ради истины. Но когда демоны видят это, они стремятся это извратить. Они постепенно начинают привязывать удовольствие познания к самомнению человеческому. Они постепенно в него вкладывают желание чувствовать себя избранным, возвышенным, скажем так, лучшим, чистым, поднятым над остальным миром. Уже чувствовать, презирать других людей, чувствовать, что они ничтожны по сравнению с тобой, что вот ты перед Богом стоишь, ты попал в подлинную настоящую церковь, что ты знаешь, что такое истина, что вот ты можешь очищаться, а они в своей грязи там крутятся и так далее. Вот как они привязывают чистую любовь к истине, связывая ее с внутренней похотью. И тут помогает действие внутреннего смирения, когда ты постоянно держишь перед собой в сознании, что если не ты очистился, не ты себя привел к вере, не ты тебе дал все эти познания, а Господь. И что стоит Господу тебя отпустить, и ты опять полетишь вниз и превратишься в животное еще худшее, чем ты был раньше. И не превратишься, а ты есть такое животное внутри. И только постоянным усилием Господь тебя в этом состоянии удерживает. Вот в этом, когда человек есть подлинное смирение, когда он отвергает вот эти вот хитрые действия демонов, привязывающие его чистую любовь к истине, к похотям гордыни, к похотям самомнения. Но это надо постоянно отслеживать, потому что они действуют, вот мы, скажем, не можем постоянно себя следить, а они там у нас действуют постоянно, они не отдыхают, они, как говорится, действуют 24 часа в сутки, когда мы действуем, когда мы спим и когда мы чем-то заняты. И поэтому рекомендуется, вот в чем смысл молитвы, когда человек молится, вот он какой-то делает труд, остановился, задумался, помолился, отвлекся. Он сосредотачивается на каких-то внутренних божественных истинах. И там могут действовать ангелы. Еще полезнее при этом не просто молиться, а вспоминать все, что с этой молитвой связано. Вот, вспоминать этих демонов, вспоминать об этих действиях, помнить постоянно. Вот была в старом православии такая фраза, что все помни, что дьявол, аки лев рыкающий, постоянно ходит и ищет, чтобы только щель, чтобы проникнуть и тебя разорвать. Вот это как бы чувство, которое помогает постоянному сохранению. Помнить, что демоны не спят и не отдыхают, что они работают в нашем сознании постоянно. Поэтому мы тоже постоянно должны быть на страже. Вот как человек, который живет на хуторе, вот он постоянно обходит, особенно перед ночью, смотрит, все ли закрыто, все ли там, не пролезет ли вор ни в какую щелку. Он 24 часа в сутки находится на постоянном, как бы, таком настороженности. Он отслеживает окружающую реальность. Нет ли незнакомых людей, там, не хрюкнула ли, не зашевелилась ли веточка, не наблюдает ли кто издали за хутором. Потому что он знает, что он может положиться только на самого себя. Никакая полиция не успеет приехать его и выручить, если такова есть вообще. Вот точно так же и человек верующий. Вот он должен жить как бы на таком внутреннем отделенном хозяйстве, с заборами, заборами из божественных истин, и постоянно из-за них смотреть и отслеживать вот этих демонов, которые ходят вокруг и пытаются проникнуть. И поэтому чувство их реальности, присутствия, вот это осознание, что мир духовный – это не где-то там, вообще после смерти, абстрактно, а он нас постоянно окружает. Исследование, изучение его в себе дает человеку колоссальные силы для борьбы против демона внутри себя. Но опять же, и это хорошее стремление демоны могут извратить. Они могут человеку дать гордыню, чтобы он почувствовал себя таким владетельным, чтобы он учился это применять для магических действий, извращения божественного порядка, скажем, для влияния на остальных людей, для влияния на реальность подсознательную. Потому что многие из тех, кто начинали исследовать себя с вполне чистым намерением привести в порядок и очистить свое внутреннее от зол, постепенно превратились в страшных внутренних магов, которые все те познания, которые они приобрели на этом пути, использовали для того, чтобы извращать божественный порядок. Вот это мы говорили об этом когда-то в проповеди о магии. То есть, чем человек после всякого искушения, когда Господь поднимает человека на какую-нибудь ступень, это не значит, что он уже закончился. Это только означает, что следующее искушение будет более внутренним и более серьезным. Следующая битва будет еще более сложной. И поэтому человеку нужно постоянно бдить отслеживать и читать Божественное Слово Третьего Завета, потому что там представлены все эти технологии, там представлены все вот эти вот, ну, способы, с помощью которых можно отслеживать и бороться с вот этими духами, злами внутри нас. Нужно как бы не забывать внешнее, то есть борьба со внешними похотями, и в то же время не забывать, что эти внешние похоти являются лишь выражениями внутренних сущностей. Вот там растут корни тех сорняков, которые забивают нашу внешнюю жизнь. И что нужно резать внешние сорняков, но нужно заботиться также о том, чтобы отслеживать и извлекать корни. И постепенно в процессе такого обучения человек будет учиться различать в себе органические субстанциональные сущности. Он научится видеть, что зло, находящееся в нем, это не часть его личности, а демоны, наваждающие его своим искушением, ну, скажем, наваждением. Он увидит, что добро, находящееся в нем, это не его собственное добро, а это Господне, божественное добро, принадлежащее в нем исключительно самому Господу. То есть, уходя внутрь в себя по ступеням самоисследования, но делая это в полном смирении сердца своего и в полной отдаче Господу и подчинении истинному Божественного Слова, то есть не извращением их, потому что и это часто бывает, человек может не видеть, как демоны могут сформировать в нем ложную совесть, то есть могут поставить такие принципы на его жизнь, которые будут оправдывать творимое им зло. Вот опять же, если вспомнить недавнюю дискуссию в церкви, вот скажем, как человеку реагировать на нападение, вот можно ли он, может ли он, допустим, убить преступника. То есть он может и иногда должен это сделать, но тут очень тонкая грань, потому что человек может себе формировать такое мнение, что он имеет право. Вот если он думает, что этот человек плохой, что он вреден для общества, что он имеет право этих человек убивать. На этом потом базируется нацизм, который утверждает, что вот эти нации плохие, вот эти люди плохие, вот эти классы плохие, и поэтому их нужно убивать. И я имею на это моральное право, потому что вот я уже познал, что такое добро и зло. И я действую ради блага там, человечества, нации, класса. И это дает мне индульгенцию на все, что я совершаю. Вот это нужно всегда помнить, что когда говорится, что действие должно быть равно противодействию, что мы не имеем права наказывать человека за его намерения, подозреваемые, действительные или мнимые, а только реагировать на его конкретное деяние, преступление против порядка. Тогда мы подчиняем себя закону, а не своим похотям в нас царствующим. И мы должны четко помнить, что и мы не имеем права приступать ни ради каких, скажем, благих утверждений, благих деяний вот этот закон, что мы являемся для него равноценными субъектами и ничем не лучше самого последнего преступника, потому что вот эта фраза, что перед законом все равны, мы перед божественным законом все равны. И в каждом из нас присутствует и божественное благолюбие, и демоны ада. Вот это надо помнить, что даже в самом плохом, в самом ужасном человеке, в том, который нам кажется самым последним преступником, все равно присутствует божественное благолюбие. Пусть оно полностью отделено от его сознания, но до конца жизни в нем всегда присутствует возможность того, что Господь найдет путь, проломится и попробует ему помочь, скажем так, его возрождении. То есть никогда нельзя при этом чувствовать себя носителем некого абсолютного блага. То есть всегда надо помнить, что абсолютное благо в нас принадлежит Господу, а абсолютное зло принадлежит демонам. И когда мы научаемся это различать, и я об этом говорил уже не раз, что очень тяжело бороться со своим собственным злом. Но когда ты внутренне отделился от него, когда ты четко увидел, что это не твое, а что это твой враг, живущий в тебе, это вот, скажем, когда ты увидел, что в тебе какой-то, вот у тебя, допустим, какие-то были там эйфории легкая, и ты думал, о, как хорошо, а потом вдруг ты узнал, что в тебе какой-то страшный червь который там глист живет. Вот он свои яды излучает, и эти яды на тебя действуют как наркотик и поднимают эйфорию. Когда ты увидел этого червя, ты испугался, тебе уже не до эйфории. У тебя мерзкое ощущение ненависти, желание немедленно удалить этого червяка. И ты пойдешь на любую операцию, даже без наркоза, лишь бы только его из тебя вырезали и выкинули. Потому что ты видишь вот это чужеродное тело, ползающее в себе. И вот так же и с этими адскими духами. Пока мы их считаем внутренними ощущениями, принадлежащими нашей собственной психике, личности, нам с ними вроде и бороться не надо, кто же борется сам с собой. Но когда мы внутренним исследованием себя вдруг видим, что вот эти похоти, это чужеродное тело, которое ползает в том, что нам дано от Господа, то есть в естественном, органических наших духовных субстанциях, вот тогда гораздо легче бывает и даже проще сосредоточиться и возмолиться Господу, чтобы Он удалил, прийти к этому хирургу, чтобы Он нас из этого вырезал и уничтожил. И когда человек начинает приходить в такое состояние, он уже все ближе и ближе приближается вот к этому седьмому дню. То есть он начинает различать в себе добро и зло, и он не приписывает себе заслуги в том добре, которое в нем находится от Господа. И поэтому ему не вменяется то зло, которое в нем совершают, надо вплоть до его последних начал, злые демоны. Потому что даже когда они в нем работают, он все равно несет в себе, и в нем это только развивает чувство внутренней ненависти к происходящему. То есть ненависти к творимому через него злу. Именно поэтому небесное учение веры и говорит нам: беседуя с ангелами о соединении небес с родом человеческим, я говорил им, хотя человек церкви признает, что всякое благо от Господа, и что при человеке есть ангелы, но тем не менее весьма немногие верят, чтобы ангелы были присоединяемы к человеку, и еще меньше, чтобы эти ангелы находились в его мысли и чувствах. На это ангелы отвечали мне, что причина этого незнания заключается в том предположении человека, что он живет сам по себе, без всякой связи с первым началом жизни, равно в том неведении его, что связь эта поддерживается небесами, и что если бы она разрушилась, то он тотчас бы пал мертвым. Если бы человек верил, как оно поистине и есть, что всякое благо от Господа, а всякое зло из ада, тогда бы он не полагал бы себе заслуги в благе, и зло не вменялось бы ему. Ибо таким образом во всяком благе, о котором бы он думал или которое бы он творил, он взирал бы на Господа, а всякое влияние зла откидывал бы в ад, откуда оно и приходит. Но так как человек не верит никакому наитию с небес и никакому влиянию ада, и поэтому полагает, что все, что он мыслит и хочет, находится в нем самом и, следовательно, исходит от него, то он и усваивает себе зло и наитствующее на него благо, оскверняет понятием о заслуге. Аминь.
Господу нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои и преклони их. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мщение, хитрости и обманы, как змей, дышащий вокруг ядом своим. ибо тогда Он присутствует, возбуждая и постоянно осуждая. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.